Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». В текущем году мы празднуем 70-летие Великой Победы. 2015 год объявлен президентом Российской Федерации годом литературы. И в этом году исполняется столетие со дня рождения писателя, поэта, общественного деятеля Константина Михайловича Симонова. И сегодня мы поговорим о творчестве Константина Симонова и других писателей военного периода, поговорим о литературе, ее значении в воспитании подрастающего поколения, поговорим о духовно-нравственном, патриотическом и культурном воспитании молодежи, с журналистом, членом Союза писателей, лауреатом премии имени Константина Симонова, трижды генералом, генерал-майором ФСБ запаса, генерал-лейтенантом полиции, генерал-лейтенантом милиции в отставке Александром Георгиевичем Михайловым. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте.
И я хочу предупредить наших теле- и радиослушателей, что в нашей передаче примут участие сотрудники Московского научно-практического центра наркологии и выздоравливающие пациенты реабилитационного центра Московской наркологии, которые с удовольствием согласились прочитать стихи Константина Симонова. Я, готовясь к передаче, специально выезжал в Ступино в реабилитационный центр Московской наркологии. Ребята сами выбирали стихи. И я хочу подчеркнуть и предупредить, что вы услышите не профессионалов, артистов, а людей, которые действительно попали в тяжелую жизненную ситуацию, которые пытаются выкарабкаться из нее, которые всячески ищут пути, как вернуться домой. И то стихотворение, даже которое вот они выбрали, известнейшее стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», они в эти слова вкладывают несколько другое, чем мы думаем. Они хотят вернуться к своим близким, к родным, к матерям. И хочется пожелать, чтобы у них все получилось. И стихи Константина Симонова, я видел, как они читали эти стихи, мне кажется, помогают им осознать то положение, в котором они находятся, и где-то поддержать их в том трудном, сложном пути.
«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда навозит грусть желтые дожди.
Жди, когда снегами тут, жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест писем не придет.
Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь, не желай добра. Всем, кто знает наизусть, что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня.
выпьют горькое вино напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло.
Не понять неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать только мы с тобой.
Просто ты умела ждать, как никто другой.
Ну, Александр Георгиевич, давайте начнем интереснейшую сегодняшнюю такую тему о Константине Симонове и плавно уже перейдем о патриотическом духовно-нравственном воспитании. И, наверное, у нас в ходе нашей беседы вскроется масса проблемных вопросов. У нас цензуры никакой нет, поэтому я всегда нашим радиослушателям говорю, мы стараемся доводить правду, обсуждаем проблемные вопросы. Но главная задача, мы не просто должны ставить, что вот есть такая проблема, а, наверное, какие-то предлагать какие-то пути решения. Пожалуйста.
Я думаю, очень правильно избрана тематика передачи, потому что, к сожалению, когда мы говорим о проблемах зависимости, мы очень часто выдвигаем только один единственный элемент преодоления зависимости. Это спорт, как у нас говорят, здоровый образ жизни. Хотя, в общем-то, проблема заключается не в образе жизни, а в здоровом образе мыслей. И естественно, что без чувств человека, без чувства патриотизма, без чувства ответственности, без чувства любви к своим близким и родным, мы не сможем преодолеть эту проблему. Какие бы великие спортивные достижения наши бывшие реабилитанты или там бывшие наркоманы не достигли. И мое глубокое убеждение, что вся наша вот антинаркотическая пропаганда построена исключительно на накачивании мускулов, да, и на каком-то там спортивном совершенствовании, это тупиковая тема, потому что по большому счету все начинает все с головы. Спасибо вам за то, что вы вспомнили столетие Константина Михайловича Симонова. Это действительно гениальный поэт, прекрасный общественный деятель, очень принципиальный человек, фронтовик, который прошел дорогами войны и оставил нам много очень бессмертных произведений. Но для меня он еще важен тем, что, по большому счету, это я первый писатель, с творчеством которого я познакомился вне школьной программы, абсолютно без принуждения, и впервые прочитав его, я вот как-то стал навсегда его поклонником, потому что первое произведение, которое осознанно я прочитал, как я уже говорю, вне школьной программы, это было произведение «Живые и мертвые», потом «Солдатами не рождаются». Конечно, поэзия – это особый пласт, но факт остается фактом. Это человек, который действительно сформировал сам себя. И таких, кстати говоря, в период Великой Отечественной войны, если мы вспомнили 70-летие, было очень много. И надо сказать, что литература, искусство, культура, она выполняла очень важную роль в служении, так сказать, все для фронта, все для победы. Я признаюсь, у меня много, вот как ни с парадоксом, может быть, я очень люблю как раз вот поэтов фронтовой поры, людей, которые оставили нам произведения, которые шли от сердца. Там не было корысти, там не было каких-то там ударных строек комсомольских, о чем впоследствии писали у нас, на тематике которой, так сказать, выросло целое поколение молодых поэтов. А вот это вот фронтовики, которые прошли через не только дороги войны, но и они прошли через весь ужас, который обрушился на нашу страну. Мне очень близко творчество Симонова, и, в общем-то, я горжусь тем, что я награжден премией Константина Симонова, и у меня еще вторая премия Валентина Пикули литературная. Это два писателя, которые действительно один оставил очень много, так сказать, с точки зрения истории, а другой, конечно, оставил нам правду о войне вместе с Шолоховым, вместе с Фадеевым, вместе, так, со многими другими писателями, которые, так сказать, вот сами, собственно, не в тиши кабинета творили свои произведения, а, в общем-то, практически описали свою жизнь, с которой они столкнулись вот в годы войны. Я глубоко убежден, что вот этот вот подход очень правильный, потому что мы, к сожалению, очень часто забываем, особенно в последнее время. В последнее время ведь практически из нашей школьной литературы очень многие писатели просто ушли. И это колоссальная беда, потому что сегодня, если мы посмотрим, что происходит в Украине, мы увидим, как умело манипулируют именно с помощью литературы, искусства, как воспитывают поколение таких зверенышей на традициях бендеровских палачей. И сегодня, конечно, многое из того, что в Украине происходит, надо было бы взять на вооружение. потому что я говорю, что ну, невозможно говорить о патриотизме, если учебники там 4 страницы о Великой Отечественной войне, невозможно говорить о патриотизме, если мы вычеркнули из нашей школьной программы огромное количество литераторов, писателей, которые, в общем-то, сформировали целые поколения людей, как граждан России, как граждан Советского Союза, людей, которые выполняли и в мирное время, и в военное время свой долг, и надо сказать, что проявляли невероятный героизм, и мы знаем немало случаев, когда, так сказать, у погибшего бойца обнаруживали какие-то переписанные от руки стихи или какие-то произведения, с которыми он шел фактически в бой и шел на смерть. Это очень важный момент, и представляется, что, наверное, вот те просчеты, которые сегодня у нас существуют в системе нашего образования, они приводят к тому, что мы начинаем очень серьезно задумываться о проблемах патриотизма, хотя, в общем-то, о них задумываться не нужно, они должны быть плотью и кровью любого гражданина Российской Федерации. Мы перед этой передачей так уже обменялись некоторыми соображениями, я должен их просто повторить уже для слушателей. Ведь сегодня патриотизм, к сожалению, усилиями определенных таких креативных персонажей переходит в разряд не чувства, а коммерции. И когда мы с вами говорим о том, что необходимо формировать патриотизм, патриотические какие-то чувства, мы видим, как быстро вот к этой тематике прилипает большое количество людей, которые еще вчера говорили о патриотизме с презрительной усмешкой. Вот мне кажется, что сегодня необходимо не только говорить о патриотизме, но и нужно определить, кому об этом говорить. Потому что многие из тех, кто сегодня пытается примазаться к этой теме, увидев некую возможность самореализации, они просто недостойны этого. И, признаюсь честно, я не очень убежден, что многие из тех, кто говорит громкие слова, в душе являются носителями вот этой идеологии, собственно, ради чего мы и воспитываем людей. Ну вот такая у меня подводочка, потому что я скажу честно... Мне действительно очень приятно, что мы сегодня вспоминаем Константина Михайловича Симонова. Я думаю, что можно вспомнить и поэтов фронтовой поры, и Михаила Кульчицкого, Павла Когана, Городницкого, многих других, которые, в общем-то, оставили такой след великий. Да, очень короткая жизнь у многих из них была. Многие погибли в расцвете не только своей жизни, но и своего творчества. И оставили нам гениальные стихи, может быть... На первый взгляд, не такие эпохальные, да, но вот настолько проникновенные, что очень часто наши современники, вот наши боевые товарищи, они вспоминают, так сказать, перекладывают на музыку стихи поэтов, погибших в Великой Отечественной войне.
Да, но вот если взять стихотворение Твардовского «Я убит под Ржевом», оно поднимает громаднейший пласт той напряженности, которая была... Это же, вот, скажем так, немецкий балкон, за который они боролись, чтобы все-таки самый короткий путь был до Москвы. И это было, как не я сказал, многие говорят, и сам Твардовский говорит, что это мясорубка была.
Конечно. Мой отец всю войну провел на Ленинградском фронте, провел всю блокаду. Он был призван в 40-м году. С первого дня до последнего он воевал. 13 раз был ранен. И, что интересно, он выжил на вот этом Невском пятачке, на Невской Дубровке, где практически каждые там 6-7 секунд погибал человек. Я не случайно сказал 13 раз ранен, потому что, вы знаете, мы как-то, когда обсуждалась концепция памятника Победы, который сейчас установлен на Поклонной горе, то очень долго думали вообще, кому посвящен этот памятник. И один человек сказал, вы знаете, говорит, ведь войну выиграли раненые, потому что практически все, кто попадал в госпиталя, потом возвращались на фронт. В некоторых армиях мира человек раненый, он уже больше не возвращался на фронт. И только две армии, это вот Советская армия, Красная армия и армия Вермахта, которая после излечения возвращала человек в строй. Более того, мы же знаем невероятное количество примеров, когда человек, будучи инвалидом, так сказать, в общем-то, по большому счету уже по медицинским показаниям списан, и тем не менее он возвращался на фронт, воевал, и надо сказать, что воевал достаточно достойно, уничтожая врага. Вот это вот очень такая ключевая проблема, потому что мы очень часто задумываемся над ней. Мы Как-то так упускаем из вида тот русский советский дух, который характерен не только для представителей, так сказать, русской национальности. Это и украинцы, это казахи, киргизы. Это огромное количество наций, народностей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, которые сегодня почему-то оказались по разные стороны границ. Более того, так сказать, пытаются из нас сделать врагов. Причем сделать
они были, это дружны же, все были дружны.
Вы знаете, вообще, мне кажется, то, что сейчас происходит в Украине, мы уж так вот, такая навязчивая у нас сейчас идея обсуждения постоянно Украины, ведь это колоссальное предательство по отношению к отцам и дедам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Ведь, обратите внимание, практически сносятся бюсты не русских, а украинских полководцев, украинских героев, людей, которые, так сказать, проливали кровь за эту землю. Да, это не кто-то там пришел из Литвы, Латвии, Эстонии или там Киргизии, Туркмении, да, освобождали там Киев или форсировали Днепр, а те же самые украинцы, которые действительно били врага на украинской земле и, в общем-то, ковали победу над фашизмом как самое тяжелое. И сегодня это возвращается, причем самое страшное это заключается в том, вот у Пушкина есть блестящая фраза «Любовь к отеческим гробам». Так вот, предали отеческие гробы. Предали отеческие гробы те люди, которые сегодня, так сказать, сидят в правительстве. Ну, бог с ними, это мы не для этого собрались, собственно, да, но факт остается фактом.
Фактически заповеди, 10 заповедей православия, тоже это нарушается, надо почитать.
Вы знаете, своих... вообще, вот тут недавно я был на одной из... У меня был творческий вечер в общественной палате, и я, значит, как раз вот обсуждал, и там люди стали говорить, у нас нет идеологии, там, 5-10. Вы знаете, я сказал такую достаточно кощунственную мысль, я сказал, вы знаете... По большому счету, идеология, она сформирована человечеством, изложена она в этих 10 заповедях. Не убей! Но что такое идеология в современном положении? Мы пытаемся приспособить правила игры. Не убей, но если хочется, то можно. Не укради! Но мы выстраиваем такие экономические ситуации, когда вот то, что мы называем воровством, кражей, становится вдруг вполне законным, так сказать, каким-то коммерческим актом. И мне думается, что вот эти вот заповеди, которые сегодня существуют, и они уже, так сказать, прошли испытание временем, если бы вот человечество соблюдало эти заповеди, я думаю, что нам многие эти просто идеология была бы не нужна. Ведь многие страны, по большому счету, живут по этим принципам, по принципам этих заповедей.
Да. А у нас получается... Не укради по заповеди, но проходит определенное время, объявляется некая амнистия.
Как может государство ввести амнистию на смертный грех? Вот я очень часто задумываюсь. Вот мы с вами служили в одном ведомстве, и мы прекрасно помним, что возникала совершенно нелепая ситуация, когда подчиненный, да, боялся больше своего начальника, которого, может быть, завтра уберут, да, чем, так сказать, Господа Бога, да, и даже прокурора, да, уж если говорить о земной мире. Вот, понимаете, возникала какая-то парадоксальная ситуация, когда смещались эти акценты, уходили принципы, и все приспосабливалось. Ведь, по большому счету, сегодня что происходит, если мы говорим об идеологиях, да, мы же прекрасно понимаем, что мы пытаемся эти заповеди законодательно закрепить и определив правила, да. Вот где укради, где не укради, да, где убей, где не убей, где там гордыня, где не гордыня.
Где,
да?
Почитай, где не почитай.
Где почитай, где не почитай.
Я хотел еще добавить, что я 9 лет прослужил в органах налоговой полиции, и просто я глубоко уверен, что в 90-е годы честного бизнеса не было.
Ну, я сомневаюсь, что и сегодня он есть, если уж честно это говорить, потому что сегодня, к сожалению, выстроены такие правила игры, которые позволяют не просто безнаказанно воровать, но еще самое главное, что в бизнес начинают втягиваться и правоохранительные органы, которые выполняют какие-то социальные заказы, так сказать, начинают там за определенную мзду возбуждать уголовное дело, душить бизнес. Это вот самая страшная вещь. Это вот люди, которые не боятся ни Господа, ни прокурора, никого не боятся. И, соответственно, вот мы начали с Константина Симонова. Почему мы все время к нему возвращаемся? Потому что вот когда критическая ситуация, когда идет война, когда цена жизни практически измеряется там даже не в копейках, а значительно меньше, и когда человек должен сохранить свое лицо, сохранить свое внутреннее содержание, так сказать, не отступить, да, не предать, не изменить родине, не изменить свою воинскому долгу, понимаете, вот это высокое, это самое. И вот в мирное время оказывается, что жить-то становится вольготнее, потому что если там нельзя отступить, то здесь можно и отступить, и поступиться.
Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если дороги в доме том, тебе стены, печи, углы, дедом, прадедом и отцом, в нем исхоженные полы.
Если мил тебе бедный сад с майским цветом, жужжанием пчел, и под липой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме фашист топтал, чтоб он сел за дедовский стол и деревья в саду ломал.
Если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уже нет молока, только можно щекою прильнуть. Если вынести нету сил, что фашист к ней постоем став, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, мыли гаду ее белье и стелили ему постель.
Если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за отчизну твоей судьбу, если ты не хочешь, чтоб он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет в крестах взял фашист и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал.
Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать ты не смел, так ее любил, что фашисты ее живьем взяли силы, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови, все, что свято берег ты сам, всею силой мужской любви.
Если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил сосед. Это брат и сосед твой мстят, а тебе оправдания нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат.
Так убей фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его, скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
Ну вот вы сказали, что одна из первых произведений, с которым вы ознакомились, Константина Симонова, это были «Живые и мертвые». Это вот правда, да? Жизни, это человеческие отношения, это вот так, как все на поверхности.
Ну вот мне хотелось бы не просто вспомнить «Живые и мертвые», а вот те принципы, которые были заложены героями этого произведения. Если кто не помнит, напомню, значит, речь идет о военном корреспонденте Сенцове, который, выполняя редакционные задания, был на первом, как у нас говорят, на передке, попал в окружение, выходил, был ранен. Его товарищи, которые его вытаскивали, спрятали его документы, где-то там зарыли. И он оказался, вернулся в Москву без документов. Он вынужден был, так сказать, доказывать свою правоту, что он коммунист, что он не предал никого.
А те, кто его знал, не помогли?
А те, кто знал, не помогли.
Но были те, которые знали, как раз из-за него вступились.
Более того, я скажу, что вот если вспомнить это произведение, то мы, наверное, заметим, что даже в тот момент, когда у него возникла возможность, ну, как бы восстановить свой статус с помощью там свидетелей, да,
да,
он от этого отказался. Он сказал, я хочу пройти все вот как это было. И вот великий генерал Серпилин, я его называю великий, потому что действительно человек, описанный Константином Симоновым, генерал, который тоже вывел свою часть из окружения, человек, который, так сказать, вернул в строй большое количество бойцов. И когда к нему пришла вдова расстрелянного полковника, шкурника, предателя...
Со штаба, который...
Да, был, да, 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 да. Так вот, он, когда с ней разговаривал, он не сказал, каким образом погиб ее муж. Он сказал, что он пал в боях за родину. И когда уже жена Серпилина спросила у него, а зачем ты, почему ты так сказал, он говорит, потому что его сын на фронте, за кого он будет воевать. Вот знаете, вот такая вот, вот литература того периода, она настолько совестливая, настолько точная вот по своим настроям, да, ведь мы многие произведения просто забыли. Мы забыли, так сказать, произведение «В окопах Сталинграда». Это же вообще гениальное произведение, которое описывает ситуацию на вот этом Волжском берегу. Мы забыли блокаду Чайковского. Вот был человек, да, главным редактором литературной газеты, скончался, сменилась эпоха, и не только сам писатель ушел из истории, да, но и его произведения, которые были написаны практически через взгляд очевидца. Вот эти вещи. Я, знаете, вспоминаю все время, вот особенно молодых вот этих поэтов, поэтов военной поры. Вот Городницкий написал замечательные строки. Он написал, если смерть повстречается близко, я уложу с собой спать, я хочу, чтобы... Ну и так далее, и так далее. И упаду не назад, а вперед, чтобы лишних 172 сантиметра вошли в завоеванный счет.
Потрясающе,
Ну, я уж молчу о Кульчицком, Михаил Кульчицкий, который написал, ну, просто гениальные стихи, которые, в общем-то, мне настолько по духу, потому что вот написать человек, который это не может почувствовать, практически невозможно. Там, когда он пишет, что на бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов, не до ордена была бы родина, то есть ежедневными победами. А как у него в этом же стихотворении такая блестящая, такой образ. Марш и глина в чавкающем топоте, до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паёк. Ну вот это может написать только тот, кто... чувствует.
Да, который это прошел. Я хочу радиослушателям напомнить, что Константин Симонов – герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии 1974 года за трилогию «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». И он лауреат 6 сталинских премий. Я вот сейчас перечислю. 42-й год за пьесу «Парень из нашего города».
Вот блестящий не только пьеса, это блестящий,
да,
фильм.
И фильм великолепный,
с,
да,
Крючковым в главной роли, то есть, да, «Война в Испании».
Да, потрясающий фильм. Жалко, забыли, только по «Звезде» можно его увидеть периодически. Да. А так все. Да. Почему-то каналы центрального телевидения не хотят показывать такие патриотические фильмы. А 43-й год за пьесу «Русские люди». Далее «Сталинская премия», 46-й год за роман «Дни и ночи», 47-й год за пьесу «Русский вопрос», 49-й год за сборник стихов «Друзья и враги», и 50-й год за пьесу «Чужая тень». И еще лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, 66-й год, за литературную основу фильма «Живые и мертвые».
Ну, фильм вообще блестящий. Это более того, знаете, я в последнее время вообще не могу смотреть цветные фильмы. «Живые и мертвые» он сделан в черно-белом варианте. Он таких вот, мне кажется, очень точных в цветовой гамме, потому что там и образы-то по-другому смотрятся. Я вот сейчас смотрю эти фильмы, снятые на какой-то там супераппаратуре с высочайшим разрешением.
Не дотягивает того.
И когда я вижу, то есть, там какой-нибудь немецкий БТР, который вымытый, блестящий и так далее, ну вот сразу возникает фраза Станиславского «Не верю». Потому что многие вот сейчас кинематографисты, которые снимают такое кино, они пытаются каким-то образом там либо в сепии снять, так сказать, в каких-то там определенных тонах. Ну, самое главное, чтобы это вот не было этой стрелки на брюках, выглаженной костюмерами Мосфильм. фильма. Вот это вот очень важно. Вот вспомнить фильм «Они сражались за Родину» с Бурковым, с Никулиным, и с этими, с нашими, с Тихоновым, да, вот когда смотришь вот это. Вот это правда войны, это правда война настолько яркая, что очень часто бывает, когда начинают раскрашивать эти фильмы старые, то уже как-то они даже не воспринимаются. Но мне хотелось бы еще вот о чем сказать. Вот понимаете, ведь вот вы упоминали сталинские премии. Это вот сегодня, наверное, для определенного поколения. А, Сталин, там, Палач, там, 50. Но ведь сталинская премия, это была одна из высочайших премий. Они их просто так не давали. Конечно, были, ну, скажем, литературные произведения, отвечающие требованиям дня. Но вот мы когда перечислили произведения Константина Симонова, ни одного, так сказать, промаха, все в десятку. Все в десятку. Каждое произведение заслуживает того, чтобы быть отмеченное. Ну, а уж сталинское, не сталинское, во всяком случае, мы сегодня должны понимать, что просто так никому ничего не давали.
Я когда вот вижу название «Живые и мертвые», у меня сразу вот вспоминается фраза в фильме, которая великолепно прозвучала. «Та вынужденная задержка на мосту фактически поделила их на да. живых и мертвых».
Абсолютно. Абсолютно. Вы знаете, вот это вот не только там, а вообще, так сказать, и в современных каких-то войнах, локальных конфликтах мы все время сталкиваемся с тем, что бывает вот 3 минуты, и наступает неотвратимая сила обстоятельств, когда уже после этого ничего сделать нельзя. Я, так сказать, очень помню хорошо начало чеченской кампании. Вы знаете, вот 95-й год, январь, 8 января, то есть в расположение десантников, окруженных дудаевцами, явился наш известный, в кавычках, правозащитник Сергей Адамович Ковалев, который стал уговаривать сержантов сдаться. Сдаться, сложить оружие и с поднятыми руками выйти, то есть, на милость победителям, в кавычках, бандитов, то есть, которые воевали на стороне Дудаева. И вот в этот вот короткий промежуток затишья, это вот о том самом миге, я хочу сказать, да, когда он начал, вокруг него собралась там в здании кучка уцелевших бойцов, снайпер на его глазах убивает сержанта, который из-за него фактически вот и как бы встал и подошел к окну, да. Я однажды запросил Сергея Адамовича на одной из телевизионных передач, спросил, говорю, а тебе этот мальчик не снится, которого убили только потому, что ты пришел склонять к сдаче, да, наших десантников. Ну, он начал что-то там блеять невразумительно, да я не то имел в виду. Я говорю, да мне не важно, что ты имел в виду. Ты пришел, люди к тебе подошли, и пацана убили. Сержант, десантник, который вот оказался, вот, возвращаясь к тому самому мосту, да, жизнь поделил на живых и мертвых.
На живых и мертвых.
И, конечно, в произведениях Симонова, многих других наших писателей, конечно, настолько высокий эмоциональный заряд, который позволяет формировать это самое чувство. А без чувства патриотизма невозможно ничего. Невозможно работать, служить, невозможно даже, так сказать, восстанавливать утраченное здоровье людей, которые оступились и стали, так сказать, заложниками своей пагубной страсти употребления наркотиков. И вот сегодня, к сожалению, это все становится забытым, да, либо предлагаются в таких невероятных формах, что, в общем-то, ни душе, ни уму, ни сердцу. Я, когда слышу великий марш прощания славянки, да, вот, написанный композитором Агапкиным, меня вот пробивает слеза, несмотря на то, что я этот марш слышал практически каждое утро в казарме, потому что из отпуска я привез этот пластинку такую на 78 оборотов, и у нас каждое утро наш
радиоузел, радиоточка,
так сказать, каждое утро поднимала нас с прощания славянки, мы с прощания славянки ложились, а потом возвращались уже из армии, на каждом полустанке играло прощание славянки. Вот знаете, вот это вот формирование поля, которое позволяет правильно двигаться электроном, да, вот как в физике. Создали магнитное поле, электроны в проводниках начинают двигаться осознанно, возникает электрический ток. Вот мне кажется, что патриотизм и все, что связано с теми инструментами влияния на общество, литература, культура, искусство, музыка в том числе, это является ключевым для решения очень многих и государственных задач, и частных задач, в том числе и в семье.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире программа «Рай. Истинный. Ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», русскими либо латинскими буквами, и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы говорим о творчестве Константина Симонова, о литературе, о духовно-нравственном, патриотическом, культурном воспитании молодежи с журналистом, членом Союза писателей, лауреатом премии имени Константина Симонова Александром Георгиевичем Михайловым. И также в нашей передаче звучат стихи Константина Симонова в исполнении выздоравливающих пациентов реабилитационного центра московской наркологии.
Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка, привязанный к щиту, чтоб не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он.
Александр Георгиевич, вот правильно вы подчеркнули, что без патриотизма вообще невозможно правильно жить. И патриотизм, помимо того, что нужно для того, чтобы и родину защищать, он нужен, чтобы действительно и помогать людям. Помогать людям, ну, наша программа, мы много говорим о проблеме наркомании, алкоголизма. И, знаете, вот я часто говорил, что я понимаю этих ребят, мне их жалко, но после того, как я вот с ними пообщался, я понял, что я говорил такие штампы, я не пропустил это через себя. А сейчас я вот, когда готовились к этой передаче, я съездил, записывали мы ребят, они репетировали, не с первого дубля получалось. Вы знаете, у меня раньше выступили слезы на глазах, чем у них. Я вижу, как они хотят, чтобы у них получилось там третий, четвертый, пятый дубль. И он хочет донести, чтобы его услышали, то, что он хочет сказать. Вот это патриотизм, наверное, у них.
Ну, видите, беда-то в чем? Дело в том, что очень обидно, что вот к этому источнику они припали только тогда, когда их уже, как говорится, постигла беда.
Это беда, да.
И беда. Вина, наверное, в том, что они встали на этот путь, тех людей, кто занимался их воспитанием, обучением. Вы знаете, я вот сейчас в последнее время очень много думаю. Я написал несколько таких очерков, жандармские хроники, посвященные там Александру Христофоровичу Бенкендорфу, значит, Сергею Васильевичу Зубатову. Это действительно великие люди были, хоть Сергей Васильевич, так, кстати, рассматривается как провокатор, но это чисто большевистский такой подход. Он создал систему агентурного оперативной работы, создал систему оперативно-розыскной деятельности и так далее. Но не будем о нем, а вот о Бенкендорфе я хотел бы сказать. Вы знаете, ведь в России и в Советском Союзе существовало Министерство просвещения. И Министерство образования появилось у нас чуть позже. У нас было Министерство просвещения, и у нас было Министерство среднего и высшего специального образования. А почему я говорю о просвещении? Потому что и в дореволюционной России, и в Советском Союзе основная задача была в школе воспитать гражданина. А образование, оно как бы было, ну, близко, конечно, к цели, но, тем не менее, все-таки я считаю более вторичным. Я вот сам закончил школу, правда, из которой меня выгнали в 8 классе, вот, но у меня затянувшийся конфликт такой со школой. Но я должен сказать, что вот система просвещения, она более важна. И Александр Христофорович Бенкендорф вместе с министром просвещения Российской империи Уваровым обратился к Пушкину с просьбой написать трактат о воспитании юношества. И вдруг этот свободомыслящий и такой как бы диссидент начала XIX века, вдруг он написал трактат, который очень четко формулировал подход к воспитанию юношества. И он выступил с самых таких, я бы сказал, реакционно-консервативных позиций, да, чтобы маленькие дворянчики не позволяли себе то, не позволяли сквернословить. Великий русский поэт, он понимал, вот когда он только встал на позиции государственника, он сразу изменил ко многим вещам свое отношение. И мне кажется, что вот на сегодняшний день вся беда заключается в том, что мы действительно ушли от просвещения, ушли в образование, мы ушли в ЕГЭ, мы ушли во все, вот эти, во все тяжкие проблемы и практически исключили функцию воспитания из школьного инструментария. Как следствие, вот мы имеем с вами рост наркомании, мы имеем рост алкоголизма. Я даже считаю, что алкоголизм – это более важная проблема, чем сегодня наркомания. Хотя они по природе-то они близкие очень к себе, но просто вот алкоголизм, он более, так сказать, распространенное явление, и, в общем-то, даже, можно сказать, почти легальное, потому что все продается совершенно легально. Вот если мы не вернемся к истокам, да, вот истокам нашего бытия, да, если мы не сможем затачивать детей с позиции уже гражданской активности, какого-то гражданских подходов, а будем плыть вот по течению, как нам советует вот эта болонская система, я думаю, что мы приплывем туда, куда приплыла Европа с однополыми браками и со всеми остальными пороками, которые там существуют. Вот думаю, что сегодня надо пересмотреть эту тему, потому что все проблемы являются здесь. Они здесь являются ключевыми. Возвращаюсь к Украине. Как сегодня они выстраивают систему обучения детей? Вот они занимаются просвещением. Они занимаются работой с детьми, воспитанием их, так сказать, в такой фашистствующем духе, в ненависти к другим нациям, народностям, уж тем более к России как таковой. Как... Хотя, в общем-то, всегда Киев-то был матерью городов русских, поэтому как-то так вот даже нелепо это выглядит. Но факт остается фактом. Если мы этого не сделаем, то нам вряд ли чего поможет. И второй момент, наверное, очень важный. Вы знаете, мы, когда с вами говорим о даже вот о реабилитации, мы все-таки пытаемся выйти на формат формирования неких рефлексов. А нам нужно формировать не рефлексы, а чувства. Если у человека нет чувства, ни один рефлекс не будет работать. Ни один рефлекс. Он может работать как угодно. Я знаю очень, помню хорошо историю 80-х годов, когда, так сказать, самыми здоровыми в Советском Союзе гражданами были наши любера.
Я уже понял, о чем вы говорите.
Я всегда говорил, что, так сказать, это были самые здоровые нации, самые здоровые люди, боевые машины пехоты, огромная мышечная масса и отсутствие мозгов.
И они сейчас очень компактно размещены.
Они все лежат на одном кладбище и очень компактно действительно размещены. То есть у них были мышцы, но у них не было чувства, у них не было головы.
Вот на одной из наших передач принимал участие депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Николаевич Смолин. Он как раз вот очень много говорил, ну, его это возмущало, что из образования сделали сферу услуг. А воспитания как такового нет. И приводил, ну, просто потрясающие такие цифры. Вот он говорил, что если рассматривать психическое состояние, то по данным Российской академии образования уже к 7 годам 48% детей находятся в пограничном состоянии между нормой и отклонением от нормы.
А совершенно очевидно, ведь обратите внимание, я тут однажды тоже где-то выступая упомянул, что на сегодняшний день наша вся система построена на формировании некого создания целого класса менеджмента. То есть людей, которые ничего не умеют, но они готовы управлять всем. И это начинается, и, кстати говоря, почему в школе начинаются такие отклонения? Потому что мы вот из маленьких, так сказать, деток пытаемся сформировать уже неких амбициозных, да, не в хорошем смысле слова амбициозных, потому что в хорошем смысле слова они сами разовьются, если у них есть возможности, сформировать амбициозных таких персонажей, и вот именно поэтому наступает конфликт у них внутренний. И поэтому дети становятся моральными инвалидами, да, потому что они не приобретают навыки, но их все время затачивают на то, что они должны как-то себя проявить. Ну, что такое менеджер? Мы же прекрасно понимаем, когда человек говорит, да мне все равно чем управлять, хоть наркоконтролем, хоть, так сказать, банно-прачечным трестом. Я менеджер, я управленец. Принципы везде одинаковые, да? Но если ты не знаешь, в какую сторону закручивается гайка, если ты не знаешь, чем отличается уран-235 от урана-238, как производится плутоний, то ты вообще человек бесполезный для того вида промышленности, где ты будешь менеджером.
Помните фильм «Старики-разбойники», когда на смену профессиональному следователю пришел...
Да-да-да. Он говорит, да я тут недолго, я тут что, пришел-то. Поэтому вот эта беда, конечно, общая. И вот с этого начинается разложение личности, с этого начинается конфликт личности с обществом, с этого начинается конфликт личности со своим окружением, конфликт личности даже внутри самой личности.
Да, все это печально. Очень печально. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о творчестве Константина Симонова, о литературе, о духовно-нравственном, патриотическом и культурном воспитании молодежи, с журналистом, членом Союза писателей, лауреатом премии имени Константина Симонова Александром Георгиевичем Михайловым. И также в передаче звучали стихи Константина Симонова в исполнении выздоравливающих пациентов реабилитационного центра московской наркологии, который расположен в Ступино. Хочется пожелать этим ребятам, выздоравливающим, пожелать их родителям, их близким, чтобы они через некоторое время все-таки встретились, и все у них было хорошо. Ведь существует одна проблема еще, проблема созависимости, когда вроде бы человек, который имеет зависимость, он пытается преодолеть эту проблему и возвращается к своим близким, а они не готовы его принять, потому что они его воспринимают тем, какой он был, и они не знают, как с ним общаться, этому надо учиться. И в ряде передач мы приглашали специалистов, которые вот подсказывают, на что надо обращать внимание, как надо относиться к людям. Это государственная наркология. Я хочу сказать, что государственной наркологии надо доверять. И, Александр Георгиевич, правильно вы сегодня в передаче, вот был момент, вы обратили внимание, что существуют у нас и деструктивные реабилитационные центры, их сейчас много, и, к сожалению, вот та активная позиция ФСКН России, которая вот пыталась вот дать больше свободы в этом направлении общественным организациям, здесь, наверное, на каком-то этапе мы не смогли поставить надежный, хороший фильтр. И вот просочилось множество различных организаций. А я вот общался с ребятами, кстати, когда вот выезжал в Ступино, чтобы записать в их исполнении стихи. Ребята рассказывали, в каких центрах они были. Я не буду говорить, где это было, но там жесткий порядок, и люди, которые совершают побег, по ним применяют, правда, травматическое, но оружие. Кто дал право по человеку применять оружие? Я говорю, что на самом деле, да, реально стреляют в спину. Это как концлагерь. И это в нашей стране.
Здесь надо учитывать, что очень часто возглавляют эти центры бывшие наркоманы, которые сами перешли через это все, и они, наверное, были жестоки к себе, и такими же жестокими остались по отношению к реабилитантам и выздоравливающим. Поэтому они-то знают внутренний мир, они знают, чем остановить, понимаете? Это, конечно, негуманно, жестоко, но, в общем, по большому счету, они как бы... Ну, чем богаты, тем и рады, скажем так, да, негодные средства используются вот при лечении этих вещей. Ну, а в заключение я хотел бы, вот, вращаясь уже, прочитать такое четверостишее, написанное мною много лет назад. Оно так посвящено, наверное, каждому человеку. «На краю рокового момента вспомню я ни о чем не скорбя. Жизнь моя — пулеметная лента, в ней последний патрон для себя». И вот каждый человек, который заканчивает свою жизнь, вот он держит в руке этот самый патрон и думает, как его израсходовать. И, наверное, вот наша передача как раз посвящена тому, чтобы человек достойно жил и достойно, то есть, ушел из жизни, оставив себе добрую память, как оставил ее о себе Константин Михайлович Симонов.
Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он: выбирай, мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила, злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою, ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтобы минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если было бы мысленно, я бы на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собой бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, я вам рекомендую, найдите время, почитайте Константина Симонова. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы ждем от вас сообщений и писем. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. И хочу напомнить, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо, Александр Георгиевич, за то, что поучаствовали в нашей передаче.
Спасибо вам.
Думать мог, когда на трубочку глядел, на голову. каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони, скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж» – внести ваш членский взнос, это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.